Глава 5. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Я чувствовала лишь дискомфорт и усталость. Мы держались подальше от Ви, проезжая по проселочным дорогам и узким охотничьим тропкам, и двигались так быстро, как только позволял рельеф местности. Потерявшись в ориентирах, я гадала, как далеко мы заехали. После первого дня мы с Дарклингом ехали порознь, но я обнаружила, что всегда знаю, где он в колонне всадников. Он не сказал мне больше ни слова, и по прошествии какого-то времени я стала беспокоиться, что чем-то его обидела. Хотя, учитывая, как мало я сама говорила, сомневаюсь, что мне это удалось. Периодически я ловила его на том, что он смотрит на меня. Взгляд был холодным и непроницаемым. Я никогда не была хорошей наездницей, и темп езды Дарклинга напомнил об этом. Неважно, каким боком я устраивалась в седле, все равно какая-то часть тела болела. Я безучастно наблюдала за подергивающимися ушами моей лошади и пыталась не думать о гудящих ногах или о боли в пояснице. На пятую ночь, когда мы остановились, чтобы разбить лагерь на заброшенной ферме, я хотела быстро спрыгнуть с лошади, но у меня все так затекло, что получилось только сползти с нее. Я поблагодарила солдата, который приглядывал за моей кобылкой, и медленно поплелась вниз по склону на тихий звук ручья. Я присела на дрожащих ногах на берег и омыла руки и лицо холодной водой. За последние пару дней погода изменилась, осеннее небо сменило ярко-голубой цвет на угрюмый серый. Солдаты считали, что мы доберемся до Ос-Альты до наступления первых ночных заморозков. А что потом? Что со мной случится, когда мы окажемся в Малом дворце? Что случится, когда я не смогу сделать то, чего они от меня хотят? Разочаровывать короля было не самым мудрым решением. Или Дарклинга. Я сомневалась, что они просто похлопают меня по плечу и отправят обратно в полк. Я гадала. Был ли Мал все еще в Крибирске? Если раны зажили, его могли отправить обратно на переправу через каньон или на какое-нибудь другое задание. Я вспомнила его лицо, скрывающееся в толпе в палатке грешей. Нам даже не выдалось шанса попрощаться. В сгущающихся сумерках я потянулась, разминая руки и спину, и попыталась оправиться от чувства уныния, медленно окутывающего меня изнутри. «Это, наверное, к лучшему», — твердила я себе. «В любом случае, как бы я попрощалась с Малом. Спасибо, что был моим лучшим другом и делал мою жизнь выносимой. О, и прости, но я уже давно в тебя влюблена. Обязательно напиши мне». «Чему ты улыбаешься?» Я обернулась, вглядываясь в темноту. Казалось, что голос Дарклинга сочился из теней. Он прошел к ручью и присел на берегу, чтобы сполоснуть лицо и темные волосы. «Ну?» — спросил он, поднимая голову. «Над собой смеюсь», — призналась я.
«Ты настолько смешная?»
«Да уморы». Дарклинг рассматривал меня в сумеречном свете. Появилось тревожное ощущение, что меня изучают. Если не брать в расчет его немного запылившийся кафтан, не похоже, что наша небольшая прогулка хоть как-то повлияла на него. Моя кожа зачесалась от стыда, когда я вспомнила о своем рваном кафтане не по размеру, о грязных волосах и о синяке, который оставил на моей щеке фьорданский ассасин. Может, глядя на меня, он жалел о своем решении? Думал, что совершил еще одну из своих редких ошибок? «Я не Гриш», — выпалила я.
«Доказательства свидетельствуют об обратном», — сказал он с легкой обеспокоенностью. «Почему ты так уверена?»
«Да ты посмотри на меня!»
«Смотрю».
«Я, по-твоему, похожа на Гриша?»
Гриши были прекрасными. У них не было проблем с кожей, тусклых каштановых волос или тощих рук. Он покачал головой и встал.
«Ты ничего не понимаешь», — сказал он и начал подниматься по холму.
«Может, ты мне объяснишь?»
«Нет, не сейчас».
Я была настолько взбешена, что хотела стукнуть его по затылку. Если бы я не видела, как он разделил человека надвое, то, возможно, так бы и поступила. Но пришлось остановиться на испепеляющем взгляде в спину, пока я плелась за ним наверх.
Люди Дарклинга очистили пространство на землистом полу внутри фермерского покореженного сарая и развели костер. Один из них поймал куропатку и теперь готовил ее на огне. Пришлось делить этот скромный ужин на всех. Дарклинг не хотел, чтобы его воины бродили по лесу ради забавы. Я села у костра и съела свою маленькую порцию в тишине. Закончив, я замешкалась лишь на мгновение, прежде чем вытереть пальцы об уже грязный кафтан. Скорее всего, это самая шикарная вещь, которую я когда-либо носила или буду носить, и что-то в испачканной и порванной ткани заставляло меня чувствовать себя особенно жалкой. В свете костра я наблюдала за опричниками, сидящими бок о бок с грешами. Некоторые уже удалились, чтобы приготовиться ко сну, другие были выбраны первыми стоять в дозоре. Оставшиеся сидели за беседой у догорающего огня, передавая друг другу фляжку. Дарклинг находился среди последних. Я заметила, что его порция куропатки была такой же маленькой, как у остальных. Теперь он сидел рядом со своими солдатами на холодной земле, человек, уступающий во власти лишь королю. Должно быть, Дарклинг почувствовал на себе мой взгляд и повернулся. Его гранитные глаза блестели в свете пламени. Я покраснела. К моему ужасу он встал и пересел ко мне, предлагая флягу. Я колебалась, но все же сделала глоток, морщась от вкуса. Мне никогда не нравился квас, но учителя в Керамзине пили его как воду. Мы с Малом однажды украли бутылочку. Порка, которая была неизбежна, когда нас поймали, не шла ни в какое сравнение с тем, как плохо нам было от содержимого бутылки. Тем не менее, напиток приятно обжигал, стекая по горлу. Я сделала еще один глоток и передала флягу обратно. «Спасибо», — поблагодарила я, слегка поперхнувшись. Не отрывая взгляда от костра, Дарклинг отпил из фляги, а затем сказал.
«Ладно, спрашивай».
Я удивленно уставилась на него. Не знала даже, с чего начать. Мой усталый разум распирало от вопросов. Я зависла в состоянии между паникой, истощением и неверием с того момента, как мы покинули Крибирск. Я сомневалась, что у меня хватит сил сформулировать свою мысль, а когда открыла рот, заданный вопрос удивил меня. «Сколько тебе лет?» Он оглянулся на меня озадаченный.
«Точно не знаю».
«Как ты можешь не знать?» Дарклинг пожал плечами.
«Сколько тебе лет?»
Я кисло посмотрела на него. Мне была неизвестна дата моего рождения. Всем сиротам в Керамзине была дана дата рождения князя как общего благодетеля. «Ну, тогда скажи, сколько тебе приблизительно?»
«Зачем тебе это?»
«Потому что я слышала истории о тебе с детства, но ты не выглядишь особо старше меня», — честно ответила я.
«Какие истории?»
«Обычные», — раздраженно продолжила я. «Если не хочешь отвечать, так и скажи».
«Я не хочу отвечать».
«О!» Затем он вздохнул.
120 плюс-минус».
«Что?» — вскрикнула я, и сидящий рядом солдат оглянулся на нас. «Это невозможно», — продолжила я чуть тише. Он уставился на костер.
«Огонь поглощает древесину, оставляя лишь пепел. Огонь — сила, но сила греша работает иначе».
«И как же?»
«Использование силы делает нас сильнее. Она подпитывает нас, а не поглощает. Большинство грешей проживают долгую жизнь».
«Но не 120 лет».
«Нет», — признал он. «Длина жизни греша пропорциональна его или ее силе. Чем больше сила, тем длиннее жизнь. А когда есть усилитель...»
Он замолк и пожал плечами. «А ты живой усилитель, как медведь Ивана!» Намек на улыбку зародился в уголках его губ.
«Как медведь Ивана!»
Меня осенила неприятная мысль. «Но это значит...»
«Что мои кости или парочка зубов сделают другого греша очень сильным?»
«Ну, это жутковато. Тебя это ни капли не заботит?»